Мир вам, братья и сестры! Приветствую этот прекрасный час воскресного дня. И хочу предложить нашему вниманию слово от Господа из послания апостола Павла к римлянам. В 13 главе я хочу прочитать вместе с вами первые 7 стихов. 13 глава послания апостола Павла к римлянам. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч». Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для этого вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Такое благоговейное стояние свидетельствует о том, как раз нашем почтении к власти, да? Мы испытывали это ощущение нашей причастности к Божьей Церкви, которой это послание адресовано. И в этом послании апостол Павел, движимый Духом Святым, обращает наше внимание на наше отношение к государственной власти. Вообще, мне думается, было бы здорово, если бы мы читали без подразделения на главы вот этого текста, послания к римлянам, мы бы могли тогда увидеть цельность текста, когда апостол Павел, например, если в 12 главе он начинает свое писание и говорит, чтобы мы предоставили тела наши в жертву живую и святую для угодного служения нашему Господу, да? Волю святого Бога познавали, благую, угодную и совершенную. Предоставьте тела ваши в жертву Богу. И вот это состояние, оно как бы точка отсчета. Мы перед Господом, понимая свою зависимость, понимая Его абсолютную власть, приводим в ту гармонию наши отношения, как Павел рисует нам Духом Святым, да? И вот в этом гармоничном отношении с Богом, всевластным, любящим Отцом, он дальше и говорит, поэтому вы там, если мы 12 главу стали бы читать, мы бы там заметили, тогда он говорит, поэтому вы свое собственное положение правильно перед Господом позиционируете, да? Вы понимаете Его всевласть и начинаете исполнять свое служение, как Бог вам повелевает. Тогда он говорит, не мечтайте о себе. Вы уже сами о себе там не думаете с какими-то особыми претензиями. Вы начинаете понимать, что рядом с вами живущие люди – такое же Божье творение. Власть абсолютная принадлежит Господу. Поэтому вам дан дар служения. В той или иной области вы совершаете его достойно перед Господом. Раздаватель, увещеватель, служитель, учитель, да? И он там перечисляет, вы делаете это как для Господа. Потом он перечисляет некоторые нравственные характеристики наших отношений друг с другом, которые основаны на любви, да? И он говорит, любовь у вас да будет непритворна, в почтительности друг друга предупреждайте. Вот это вот абсолютно такая, знаете, высоконравственная характеристика человека Божьей Церкви, она нарисована в этой главе. Он дальше пишет там о том, что в отношениях с окружающими людьми нужно оказывать всякое милосердие, ту самую добрую честь. И даже к врагам, он говорит, голодный враг твой, а ты его накорми. Он жаждет, ты его напой. Потрясающе, абсолютно несвойственное человеческому общежитию, восприятию тех или иных отношений к окружающим. А тут исходит от Бога, накорми голодного, напой жаждущего врага твоего. И теперь уже вот, как бы заключая этот круг такого доброго откровения от Господа, он говорит о власти, всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. И вообще, на самом деле, вот здесь, наверное, если начинать от 12 главы, от начала, тогда мы можем заметить, что в основании вот нашего настоящего хождения перед Господом, он открывает это самое основополагающее качество – покорность, послушание Богу. Не напрасно в Ветхом Завете еще мы можем прочитать это Божье определение, которое говорит, непокорность есть тот же грех, что и волшебство. Вот это восстание на Божью правду, которое производилось со времен Адама, когда удалось лукавому внедрить в сознание, и каким-то образом ослабленный человек вдруг вот взял то, что было запрещено. Непокорность, непослушание. И здесь произошел тот самый катастрофический обвал всего, что было. Связи с Богом, гармония окружающей природы, власти над этой природой. Все вмиг было утрачено. Человек превращается в существо, которое обращено в хаос. Стихии этого мира. Он становится беспомощным и бессильным заложником своих инстинктов. И теперь Бог восстанавливает эту гармонию, и Он снова приводит нас, людей, в 21 веке, снова приводит в возможность стать перед Господом Богом, основоположником всего, начальником всего. И через Иисуса Христа другого нету основания, да? И в Иисусе Христе теперь человек снова возможность имеет обратиться к Богу в своем собственном самопожертвование, послушание, когда он говорит: «Итак, принесите, обратите, отдайте тела ваши в жертву Богу, живую, угодную, совершенную для разумного служения вашего». И одно из качеств этого отдания в жертву себя Богу – послушание власти. Вот здесь, братья и сестры, мой, я чуть не сказал дух, хотя дух мой, он тоже плотской. Но поэтому мы, когда говорим о духе, он уже просвещен Богом. Поэтому я поправлюсь и скажу, моя плоть, она вот восстает против такого определения. Подчиняться этим властям, которые нас гонят, и нас презирают, и ни во что ставят, и раздели, и разули, и мы целый список напишем, что сделали с нами власти. И теперь подчиняться этим властям, простите, не понимаю, вместе с тем начинаю просто сам себя смирять. Говорю: нет, давай-ка мы остановимся. Все-таки Бог говорит. Бог говорит, надо что-то думать, надо что-то с этим делать. И начинаем исследовать. А как было на самом деле у Божьего народа? Вот история древняя. Моисей в пустыне пасет овец. Энда такой же был, как и я, непослушный, поэтому бросил все и пошел туда, в пустыню, с овцами. Нормально. А Бог говорит: давай, иди, будешь вождем моему народу, поведешь его в обетованную землю. Как я могу? Кто я такой? Вы помните эту историю? Если кто не читал книгу «Бытие», прочитайте. Друзья дорогие, это гораздо полезнее, чем сегодня смотреть разные фильмы по телевизору. Это пустая трата времени. Читайте книгу «Бытие», да? И вот он приходит туда, суть в чем? Суть в чем? В контексте послушания власти. Он получает от Бога повеление: ты выведешь мой народ в обетованную землю. Что бы стал делать я? Я бы собрал ребят, сказал: парни, мне Бог сказал, наступило время, теперь пришло время, когда пробил наш час. Давай, там какие железяки есть, делайте копья, ружья. Короче, давайте будем готовиться к сражениям. Что делает Бог? Бог говорит Моисею: иди к фараону и скажи. Безрассудство. Чего говорить фараону? Фараон, точно так и получилось. Моисей приходит к фараону, говорит: мы пойдем в пустыню, нам нужно поклониться Богу. Фараон говорит: они от безделья начинают заниматься такими своими страстями. Еще чего не хватало. Ребята, там солому им не давайте, пусть сами собирают. А урочное число кирпичей пусть лепят. Пусть у них не будет этих фантазий куда-то пойти поклониться. Помните эту историю, да? Опять же, понимаете, он опять приходит к фараону, опять фараону говорит: мы пойдем. Ну иди один сходи, ты такой умный. Нет, мы все пойдем. Ну сходите вы, мужчины, начальник. Нет, мы все пойдем. Мы пойдем с телег. Вот это потрясающая вещь. О чем я говорю? Я говорю о том, что он перед фараоном, абсолютно однозначно ненавидящим этот народ, который угнетает его, рабами его сделал, забыл того Иосифа, который кормил когда-то и от голода избавил, да? Теперь он угнетает нас, а мы снова идем к нему и просим: фараон, ну отпусти. И моя плоть возмущается, а Бог говорит: да будет покорно. И Бог ведет этот процесс, и наступает момент, когда фараон говорит: ну идите. Что сделал Моисей в том, чтобы получить эту свободу? Запишите себе. Он послушался Бога. Ничего больше он не сделал. Он послушался Бога. И наступил момент, когда фараон говорит: идите. Мало того, что они взяли все, что хотели, ни рога, ни копыта, не оставим здесь ничего. Они еще Египет обобрали, потому что все египтяне дали им свои золотые украшения, накопления, сдали им свои серебряные сбережения, сказали: несите там Богу, поклонитесь. Почему? Потому что в этом нашем послушании, нашем я говорю, потому что мы себя как бы с Моисеем ассоциируем, послушание Моисея, проявилась власть Бога для всего народа, от фараона до самого-самого презренного египтянина, которые увидели через это послушание Моисея власть Бога. Это были, конечно, казни египетские, мы, может быть, больше всего на этом хотим заострить наше внимание. Но это была удивительная послушная душа. Почему о Моисее потом и сказано? Самый кратчайший из людей. И Бог все это сделал. Потрясающую историю теперь мы читаем, прошли тысячелетия, мы не все разумеем, иногда мы знаем только, что 40 лет блужданий по пустыне, но вот в этом моменте, в этом аспекте послушание Моисея привело к этому исполнению Божьего плана, и руками этих же египтян они получили все нужное, и не нужно было заговор устраивать, там ковать ружья, готовить телеги, все получили. И там, в этом Красном море завершилось это. Эпопея плена, закончилась эпоха 400-летняя, где народ испытывал это страшное угнетение, но и познавал силу Бога. Это, может быть, древняя очень история, но мне хочется ее вспомнить именно для того, чтобы вернуться в сегодняшний день. Павел говорит: да будет покорно высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Я хочу обратить внимание, наши братья и сестры, прежде всего, конечно, для себя, нужно серьезную ломку сделать, чтобы воспринять и исполнить вот это вот абсолютное послушание власти, которое здесь адресовано как власти для Бога. Нет власти не от Бога. Мы много дискутируем, мы народ тоже буйный. У нас в истории очень много кровопролитий, которые не завершились и сейчас. Весь 20 век – это век резни, нашей гражданской резни. Мы как начали этот век с такого восстания на правду, так и закончили его революцией. И сегодня еще эти отголоски вот этих потрясений, они никуда не ушли. И как ни странно сказать, церковь, люди Божии были на пике, на острие этих войн. И с внешними, и естественное продолжение внутри себя. И, может быть, это горько говорить, но не говорить нельзя. Надо говорить, в среде христианской сегодня, на нашей русской земле, может быть, самое серьезное противостояние, схватки, которые не закончились до сих пор. Нет, нет, не бренчат мечи друг от друга, может быть, не летят пули, которые, казалось, трупы ложат на дороге каждый день, но летят словесные пули, летят и визжат сабли словесные, и эта сеча продолжается, уничтожительная, человеконенавистническая, построена на том, что мы, россияне, я в первую очередь адресую себе, мы, россияне, и мы, христиане в России, не познали абсолютной власти Бога, который даже в обстоятельствах самых мрачных говорит: послушны будьте, я вас веду, я с вами иду, я в каждом из вас. И мы начинаем думать: Господь показывает пример собственного своего послушания. Бог смирил себя до смерти и смерти крестной, да? Он, будучи Богом, не почитал хищение быть равным Богу, да? Но уничижил себя самого. Уничижил себя самого. Апостолы пишут в своих посланиях для нас с вами очень четкие и внятные, как и это распоряжение. Для них не было странным вот такое подчинение власти. Хотя, если бы мы с наших позиций сегодняшней демократии представили себе жизнь первого века Римской империи на земле Иудеи, которая под пятой римского сапога, да? В которой фактически они лишены собственного суверенитета, своего национального достоинства, своего собственного государства, Израиля, который есть Божий народ. Это вообще не вмещается в голову, потому что сейчас мы находимся в ситуации, когда нами правят какие-то язычники, когда кесарь римского правителя ставят как Бога, когда он на монетах, на флагах, на дворах, на гербах, везде, и ему несут подать, перед ним поклоняются, и Бог, допустивший это, через Павла говорит: будьте покорны всяким властям, потому что нет власти ни от Бога. И я вспоминаю историю, вы знаете, древняя, в книге Иеремии описывается, потрясающий пророк, страдались такой, что он страдал от своего народа больше всего, быть может, даже. Бог послал его проповедовать от себя это пророчество о том, что наступают тяжелые дни, вам придется пострадать за ваше отступление.
И это было тоже такое смущение у него. И вот он приходит к царю, и раз, и два. Помните, там есть история, когда свиток со словами закона Божьего приносит царю, да? Скажем так, все министры, все его прислужники, когда услышали эти слова закона Божьего, они поняли, что где-то мы туда зарвались далеко от Божьей власти, и к царю с этим свитком. И он, значит, там сидит на кресле около камина, а этот пророк читает, и он ножичком отрезает листочки прочитанного текста и в огонь бросает. Такой цинизм и насмешка. Мне, мол, и Божье послание ничего не значит, я власть. Потом, когда Иеремия проповедует о грядущем отмщении за это беззаконие, он говорит еще одну вещь, которую мне хотелось вспомнить. Он говорит там в упрек или в осуждение этого народа от имени Бога. Он говорит, у вас есть от Господа повеление. Каждый седьмой год вы должны делать прощение. Вы должны отпустить своих должников. Вы должны забыть все долги ваши. Это Божье постановление. И было время, вы так вспомнили и отпустили своих должников, да? А потом вдруг пожалели, вдруг у вас память вернулась. Как же так, теперь без них? И вы снова вернули все. За это вы будете нести тяжелую кару. Я вспоминаю и думаю, как часто мы перед нашими властями, перед друг другом, как часто мы вот приступаем волю Божью из обстоятельств сиюминутных, которые, кажется, они выгодны для нас. И мы сейчас вот здесь как раз и получим то, что нам надо. Но нет, у Бога, у Него не выбывает ничто. И вот он приводит теперь пророка Иеремию перед царем, и тот говорит ему, тебя ожидает нашествие вавилонян. Они пленят твой народ, они разрушат город, они разрушат храм, они уведут тебя в Вавилон. Его обвиняют, что ты агент вавилонский, ты сам предатель нашего народа. Ты почему говоришь против нашего народа? Они его бросают в колодец, они его лишают хлеба, они его презирают. Он становится действительно врагом для своего народа, но он снова говорит, ребята, идите в тот город Вавилон, обустраивайте. Там будете 70 лет жить, поэтому вам нужно там обустраивать дома и благоденствие этого города. Это ваше благоденствие. Но плоть человеческая, как уж она бывает горделива. Нет, мы пойдем в Египет, мы позовем египтян на помощь, мы все равно не сдадимся, наше право, и мы будем защищаться до конца. Вот эту вот ужасную историю мне вспомнилось только для чего? Для того, что на самом деле, если бы у нас вот это божественное откровение имело бы действительно власть закона, которое апостол Павел говорит, будьте покорны, сколько бед избежать бы нам удалось, сколько глупых, ненужных притязаний никогда не прозвучало бы из наших уст и никогда не напрягло бы наших мышц для того, чтобы, разрушая покой и мир, восставать на то, что рука Божья предопределила, и голос Божий мы не захотели услышать. Можно вспоминать множество исторических фактов, и в истории церкви в том числе, и даже, наверное, в наших собственных судьбах, когда печальные последствия и на века разрушают мир в сердцах и несут печаль и разорение. Покорность власти – это Богом заповеданное для нас поручение. Есть еще здесь в этой теме один аспект, который в нас тоже очень ярко и остро переживает. Это аспект, когда вот этот антагонизм меня, церкви и власти, он вносит в нашу общину такой вопрос. Если власть, она, так сказать, представляет собой институт насилие в этом мире, она представляет собой в какой-то мере блок с тем самым, о чем Христос сказал, вот сейчас время, помните, ваше время и власть тьмы, да? Это на самом деле настолько очевидно ассоциации, что в этом мире сегодня управляет тьма и эти тьмы ангелов, которые являются сегодня кем? Царями вот этих духов злобы поднебесной, да? Я помню, когда мы были еще пацанами, была тогда система в нашей стране немножко иная, ну, суть-то та же, только иное название было. И вот учительница у нас была, хорошая учительница по ботанике, и она пришла к нам домой, она такая ревностная атеистка была, и за партию она готова была и в огонь, и в воду. И вот она за партию, защищая, пришла в нашу семью. А это семья сектантская, баптистская семья, представляете? Отца дома не было, а матушка была. И мы тут, нас много было. И она, значит, начала, эта учительница, она же грамотная, она начала матушку просвещать, что вы такие одурманенные этим опиумом, сектанты антинародные, себе ведете жизнь, и куда вы ведете своих детей, мы хотя бы, ладно, детей ваших научим. И так она это вбивала, этот клин серьезный. И тогда матушка слушала так тихонечко, она спрашивает ее, а в чем, собственно, вы нас обвиняете? Вот что мы такого плохого сделали? У нас вот дети послушные, у нас семья трезвая, мы никого не грабим, мы ничего чужого не берем. В чем? Как же? У вас же там в Библии написано, вот ваша брань не против плоти и крови, ваша брань против царей, против начальств. Вы враги нашего Отечества. Вот это вот повернутое сознание для нее было с таким сильным знаменем, она шла на этот бой. На самом деле это бывает и у нас, потому что в ответ реакция, конечно, такая, когда нам хочется сказать, вот тот мир тьмы, мир злобы поднебесной, нам там делать нечего. Может ли быть христианин начальником во власти? В нашей среде очень распространено мнение, что не может. Это же власть, она почти что противница Божьего установления. А на самом-то деле, какие основания, чтобы так сказать? Наоборот, как раз, может христианин быть во власти. И когда он во власти, он там и должен быть Божьим слугой больше, чем тот, кто не знает Бога. Власть, установленная от Бога, это очень важный для меня, по крайней мере, такой еще не познанный до конца аргумент, который предполагает, что вся власть принадлежит Богу. Некоторые люди во власти думают, что у них есть собственная природа власти. Нет собственной природы власти ни у кого, она только у Бога. Посягнувший херувим, который был осеняющим там в присутствии Бога, да, о котором Исаия и Иезекииль также говорит, низверженный на землю. Почему? Потому что посягнул на Божий авторитет. Имеет определенную власть, поскольку Бог ему ее допустил. Он, Бог, только лишь источник власти, допустил ее ему. Так и власть земная, она имеется только потому, что Бог допустил, Бог этому определил быть. И в этом случае власть... В этом случае власть становится в еще большее ответственное положение. Не только господствовать, управляя или себя самих, обеспечивая этой властью, но соответствуя Божьему замыслу. Власть стоит перед серьезнейшей ответственностью знать свою прерогативу с самым главным назначением на что? Начальник носит меч тебе на добро. Божий слуга тебе на добро. Здесь открывается Бог, который есть источник добра. Бог, который адресует к нам, ко всем жителям земли, свою любовь, свою заботу. Власть, которую Бог утверждает в обществе, в государстве, в семье ли, в общине ли, эту власть Бог утверждает с целью добро защищать. Зло наказывать. Зло реально. Зло реально. Оно агрессивно. Оно бывает неудержимо, оно бесцеремонно. Зло не считается с нормами этики. Им наплевать на какую бы то ни было мораль. Зло сегодня господствовать хочет, не оглядываясь ни на что. И Бог утверждает свою власть на добро. На добро. Поэтому христианин, идущий за Богом, это христианин, находящийся в добре от Бога, в самом Боге сокрытый. И человек во власти находящийся призван это добро обеспечивать. И вот здесь гармония. Когда мы понимаем это правильно, Бог есть добро, Бог учреждает и утверждает власть, чтобы это добро защищать, и каждому из нас становится некая сопричастность к этому деланию добра в послушании власти. Послушании власти. Помните несколько примеров, которые можно вспомнить просто лишь в подтверждение того, что человек, ставший христианином, он остается слугой или во власти чиновником, если он был. Помните, Корнилий, некто сотник, которому это был, ну, по-нашему, может быть, командир роты или батальона. Хороший такой капитан, да, римской армии. Он позвал апостола Петра. Почему? Бог сказал. Позови Петра, он скажет тебе слова, которыми ты спасешься. Петр приходит к нему домой, проповедует Евангелие, и он принимает Христа Иисуса. Нигде не написано, что этот командир роты или батальона оставил свою службу. Нет, он продолжал ее служить. Павел апостол потом пишет письмо и говорит, из дома Кесарева наиболее привет вам шлю. Может быть, это был проконсул Сергий Павел, который когда-то тоже встретился с Павлом апостолом. Проконсул – это человек высокого положения. Это статус, может быть, из каких-нибудь дипломатов или управленцев высшего звена. И когда он уверовал по свидетельству Павла апостола, нигде не написано, что он оставил свою государственную службу и пошел тоже благовествовать. Нет, сам Христос говорил, иди к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь. Тот же Закхей, начальник мытарей, да, это примерно министр таможенных каких-нибудь сборов или финансов, да. Вот он, значит, уверовал с Иисусом Христом в беседе. Что он сказал? Он сказал, половину имения моего раздам. Продам и раздам нищим. Почему? Я обидел кого-то, я кого-то обобрал. Это работа была моя такая. Так я жил, но теперь я все долги верну и больше так жить не буду. Буду ли я служить? Буду служить. Но буду служить честно. Я познал Бога. Поэтому христианам во власти и можно, и надо быть. Но Христовой Церкви никогда не надо быть во власти. Христовой Церкви нужно подчиняться власти, исполняя законы государства. Исполняя эти законы государства, как Богу послушание проявлять. И вместе с тем, это очень важный аспект, не забывать и не смешать свою величайшую миссию. Какую миссию? Утверждение Царства Божия. К чему призвана Церковь? Утверждать Царство Божие. Проповедью своей, жизнью своей, жизнью чистой, благочестивой, абсолютного доверия Богу. Вот эта вот попытка войти в политические структуры, начать влиять на государственные законы, попытка показать новый порядок. Существуют сегодня целые движения, христианские движения, которые претендуют на власть, чтобы каким-то образом поменять мировой порядок. Это от лукавого происходит. Такого Бог задания никогда не давал своим ученикам. Он сказал, вы будете как овцы среди волков. Вы будете ненавидимы всеми. Вы представители неба. Послушание этому миру и исполнение Божьего завещания и повеления. Потрясающая задача, братья и сестры. И вы знаете, когда я над этим размышляю сейчас вместе с вами, я вдруг обретаю какую-то силу другую совсем. Не человеческого сопротивления власти, а небесного благословения в мире тьмы через послушание Богу явить образец представительство Бога, в этом послушании, в этом смирении, в этой покорности. Я бы так спросил, сестры и братья, а кто, собственно, не знает о том, что нужно быть покорным властям? Я не прошу поднимать руку, это такой экзамен нам не уместен. Но вместе с этим хочу и другой вопрос задать. Сестры и братья, а кто из вас подчиняется в покорности власти, установленной Богом? Так, чтобы сказать вот на этом завещании апостола Павла, я это исполняю во всем. Он потом говорит, поэтому мы и подати платим, потому что это Богом установленный порядок. Налоги, например, да? Платежи, которые требуется делать. Тут однажды мне задали вопрос вот такого, просто там лицензионного товара, нелицензионного товара. Как быть христианину, когда мы знаем, это левая продукция? Она контрафактная, как говорят. Она сделана, чтобы избежать налогов. Ее продают с нарушением законов, ее производят с нарушением законов. Как нам, христианам, быть? Я знаю христиан, которые сами производят это. Я знаю христиан, которые сами ищут пути, как бы избежать налогов. И это есть то самое нарушение, которое апостол Павел говорит здесь, всякая душа да будет покорна высшей власти, потому что нет власти не от Бога. В этих мелочах, которые в нашей жизни встречаются, может быть, нередко, а часто очень даже, на которые мы иногда не замечаем, не обращаем внимания, проявляется наш христианский характер, наше христианское достоинство. Настоящая жертва Богу. Предоставьте тела ваши в жертву живую, благую, для угодного служения Богу нашему. Вот это на самом-то деле тест на проверку нашего доверия Богу. Я вспомнил эту древнюю историю с Моисеем. Можно вспомнить историю недалекую, когда в нашей же стране верующие терпели жесточайшее преследование власти, когда сидели в тюрьмах, когда оставались лишенные своей собственной семьи и средств существованию, они оставались покорными. Никогда в нашей истории, например, церковь евангельских христиан-баптистов не поднималась на свержение власти, на непослушание власти. Вместе с тем, есть некий аспект, который тоже очень важно помнить. Когда, например, Даниил оказался в Вавилоне, и он оказался там среди многих других пленников, и законы этого Вавилона требовали вот такого и такого поведения жизни, и даже питания определенного. Даниил говорит, позвольте, позвав начальника своего, я предлагаю мне давать просто овощи, фрукты и воду. Ты не для этого сюда взят, чтобы есть вот такую вот пищу. У тебя здесь работа более высокая, тебе надо питаться. Давай проведем эксперимент. Почему ты не хочешь есть? Я не могу оскверняться. Для человека, иудея, верного своему Богу, чистое и нечистое – это та грань, за которую он не может переступить, даже ценой жизни. даже рискуя жизнью, чистое и нечистое. И тогда в этот момент наступает то, что потом апостолы говорили: скажите, пожалуйста, а позволительно ли слушать вас больше, нежели Бога? Еще один тест на проверку власти, который является инструментом Бога. Когда она начинает действовать вопреки Божьей воле, вместо «тебе на добро, себе на добро», или попирая Божьи законы, или отвергая Божью правду, наступает момент, когда христианин или верный человек стоит во весь рост и говорит: «А этого я не могу себе позволить. А этого я не могу себе позволить. Вы можете лишить меня жизни, вы можете меня уничтожить. Но этого я не могу себе позволить». Так было с теми, кто во времена недалекого прошлого, нашей истории, в нашу страну везли Библию, рискуя своим именем, своей свободой, своей жизнью. Почему? Потому что Бог повелевал, власть Бога повелевала: «Слово Божие нанесите до края земли». Братья и сестры, кажущаяся вот мелочь из гражданских наших отношений, она может быть на самом деле тем мерилом нашего действительного послушания Богу. То, о чем когда-то Бог упрекал свой народ и говорил: тут немножко, там немножко, да, заповедь на заповедь, да, и вот посмотрели, ничего не осталось от Божьего Слова. Наше христианство сегодня, оно становится таким, может быть, бессильным, именно потому, что самым главным, отправным для исследования, для оценки не является Божье Слово, а является мой комфорт. Как мне удобно, как мне удобно, как мне более спокойно. Мой собственный комфорт стал мерилом моего христианства. И здесь как раз та самая порочность, бесплодность, то, что действительно делает нас бессильными, нас, христиан, которые не знают силы Божьей в своей жизни, не способны предстать пред фараоном, не способны наступать на всю вражью силу, не способны, не готовы даже претерпеть боль телесную, потому что считается, это самое и есть великое достояние от Господа, чтобы было здоровое тело, чтобы был комфорт, комфортное жилье, чтобы было вокруг царство, в которое не вступает никакая боль и беда. А Господь говорит: я посылаю вас в эту боль, я посылаю вас в это царство мрака, я посылаю вас в это царство, где правит власть тьма, там, где сатана имеет место. Помните, Христос, который вместе с ним оказался, он говорит: я тебе дам власть, потому что она вся мне принадлежит. И Господь не возразил, Господь не стал ему говорить: не-не. Он сказал просто: Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. Мне бы хотелось, завершая это слово, братья и сестры, еще раз вернуться к этому началу текста, который говорит: да будет покорна высшим властям всякая душа. Высшая власть – Бог. Здесь начинается наше действительно христианское взросление. Априори, Бог – это высшая власть. С нее я начинаю выстраивать. Мужчина в доме. Несколько слов. Мужчина в доме, который потерял свое мужское достоинство через отказ от власти своей, которая делегирована ему Богом. Этому мужчине в доме дана власть. Всякому мужу, глава Христос. Она дана, божественная власть ему, как мужу, которого есть дети. Есть в книге «Числа» история, когда Бог определяет законы об обетах. Если ты дал слово, исполни это Божье завещание, это Божье определение, это Божий закон. Сказал – исполни. Потом он говорит, если женщина скажет обещание, обет, обещание, да, а отец скажет: я не позволяю тебе этого делать, обещание не имеет силы. Обещание не имеет силы. Но в этом случае отец должен быть отцом. Он должен понимать свою ответственность за дочь. Он должен понимать свои опасности, в которой может оказаться его дочь. Но власть отца в семье для Бога – это власть Бога в семье. Когда он говорит, если женщина скажет обет, а муж, если она замужняя, запретит, то этот обет не состоится. И вины на женщине не будет. Власть мужа над женою априори определена Богом. Она дана Богом, потому что муж – глава жены. Это мелочи, которые мы, может быть, игнорируем, но в послушании нашему Богу. Я послушен Богу. Я послушен Богу, значит, я должен осуществлять свою власть в семье, как мне положено, с ответственностью, с пониманием, с трепетом. Божественную власть осуществлять. Не свою произвольную, божественную власть осуществлять. И мое послушание Богу меня ставит властелином в определенном пространстве, в церкви как христианина, в мире как представителя Небесного Царства. Я не свой комфорт добываю, я представляю Бога. И мое послушание Богу, оно становится этой движущей силой, как для Моисея, разрушающим и принципы фараона, и власть его, и все то, что сегодня делает нас иногда бессильными пленниками буквально. Пусть Бог поможет нам, дорогие братья и сестры, вот в этом размышлении о нашей подотчетности Богу, о нашем послушании Богу, возрастая, становиться действенными свидетелями и благовестниками Царства Его для славы Его. Аминь.